«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о необычной для нашей передачи необычной теме, которая, тем не менее, очень важна и которая обсуждается сегодня очень и очень многими. Это тема информационной безопасности или киберпреступности. И наш гость сегодня — специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Владимирович Круцких. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Вот недавно на одном из российско-американских семинаров приводилась такая цифра, что в мире насчитывается 4 миллиарда пользователей интернета. Но интернет у нас ассоциируется с таким океаном возможностей. Но в этом океане водятся иногда очень страшные чудовища, вредные и ядовитые. Вот, пожалуйста. Да, а пользователи, конечно, не все, далеко не все представляют себе, как выглядят эти угрозы, как вообще ситуация с киберпреступностью в интернете и в информационных технологиях сегодня, ну, скажем так, представлена. Пожалуйста, два слова.
Ну, двумя словами здесь, конечно, не ограничишься. И прежде всего я хотел поприветствовать радиослушателей, которые проявили интерес к этой животрепещущей теме, потому что в воздухе витают все время, к сожалению, модные слова «война, война, война». И к физической войне еще добавляются из-за океанов разговоры о кибервойне. И поэтому законный интерес радиослушателей, я с удовольствием попытаюсь его удовлетворить по мере сил. Вам огромная признательность за возможность по этой теме поговорить на широкой аудитории. А что касается самой темы, почему она вызывает такой огромный интерес? Конечно, у каждого явления есть две стороны. Это объективно. Это и позитивное, об этом я не буду говорить, потому что ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, сейчас внедрились в нашу жизнь настолько, что мы без этого просто не можем жить. Речь даже не просто о комфорте, а о выживании человечества. Но это понятная сфера. Но есть и негативная сторона. Чем больше пользователей информационно-коммуникационных технологий, тем лучше. Но с другой стороны, вредоносное использование этих технологий тоже нарастает, и еще нужно посмотреть, кто какими темпами в этом соревновании опережает другого. Позитивное ли развитие или использование этого в ущерб. Приведу несколько примеров, как может эта технология, не вредоносное, неправильное, криминальное использование этих технологий вредить всем нам и затрагивать нашу не просто личную жизнь, но просто и наше выживание. Уже стал банальным случай, его цитируют сейчас политологи как первая кибер-Хиросима. Это когда якобы неизвестная страна напала на Иран, используя вирус Stuxnet, и был нанесен ущерб в миллиарды долларов, была остановлена на некоторое время или задержана ядерная программа Ирана. Многие задавались несколько лет назад, но почему американцы не разбомбили ядерные объекты Ирана? А потому что невозможно их было достать, они глубоко под землей. Но их достало электронное, так называемое, оружие. Это вирусы, это специальные программы, которые заставили перегореть более 1000 ядерных центрифуг, которые нарабатывали ядерное топливо. Ну и таким образом принесли огромный вред. Прошло какое-то время, и Иран ответил и обрушился на, как средства массовой информации тогда сообщали, на банковскую систему США. И опять же, хваленая система защиты, где отдельные банки США тратят на свою электронную защиту миллиарды и больше, чем, может быть, целые страны, тем не менее она их не защитила, и миллиардный ущерб они тоже понесли. Есть другие примеры. Югославия. Это первый киберслепой в мире, когда перед тем, как совершить агрессию против этой страны, натовские страны, прежде всего, отключили Югославию от всех спутников, от интернета, от всего. В результате ущерб налицо. Сейчас 130 стран по американской статистике, мы это разделяем, даже больше, чем 130 стран, активно экспериментируют в области кибервойны. Приведу такое лирическое воспоминание. Когда мы приехали, я привез делегацию в Южную Корею, в Сеул, несколько лет назад для ведения переговоров, двусторонних консультаций по информационной безопасности, на эту страну был совершен массированное кибернападение. И, как говорится, я был вот лично наблюдал, что это значит. На определенный срок правительство было выведено из строя, не работала банковская система какое-то время, не работали даже средства массовой информации, потому что это затронуло и их. Больше того, удар затронул и Сеульский университет. В общем, налицо была серьезная поражающая сила вот этих кибернападений, свидетелем чему была и российская делегация. Естественно, я не хочу говорить, откуда исходила эта угроза, кто ее наносил, это уже отдельный политический вопрос. Но сам факт вот нанесения таких масштабных ущербов налицо. На крупное предприятие стали литейные, Круппа в Германии, тоже было совершено кибернападение в результате, как, насколько я мне известно, до сих пор это предприятие так и не работает. Были нападения совершены на польский парламент, который на какой-то срок опять же вывел его из строя. Я подаю всю вот эту вот палитру таких нападений. И больше того, хотел бы привести интересные высказывания руководителя ФБР США, который, характеризуя нападение известной террористической акции во Франции, он, выступая в Конгрессе, сказал, что это стало возможным только потому, что все силовые структуры Франции были просто ослеплены предварительным киберударом, который был оттренирован предварительным ударом, известным и в средствах массовой информации, об этом много говорил, по медиаконцерну «Монд». Таким образом, палитра нападений огромна, она затрагивает и частную жизнь граждан, и бизнес, и естественные интересы национальной безопасности государств. И в этих условиях, конечно, нужно задумываться, как нам всем жить вместе. Ну, а возможности вести диалог и варианты этого диалога, надеюсь, мы обсудим.
Да, на эту тему много вопросов.
Надеюсь, я не запугал всех насмерть.
Нет, это очень интересно.
Просто показал опасность этой ситуации.
Очень интересны и те примеры, которые привели, они весьма яркие. Я думаю, что их, конечно, гораздо больше, но впечатляет и эта картина.
Если позволительно на вашей передаче перебивать ведущего, я просто хотел добавить еще одну.
Ну, не приветствуется, но разрешается.
Но при такой оговорке и понимании. Я просто хотел напомнить одну из серьезных цифр, которую президент приводил, и она попала в печать. На коллегии ФСБ он выступал и говорит, что в год в среднем на государственные ресурсы России совершаются примерно 70 миллионов кибернападений. Ну, цифра говорит сама за себя.
Для ядерной державы, которой является Россия, это, конечно, очень важно и с точки зрения защиты, да, жизненно важных объектов. Мы, может быть, об этом поговорим еще. Давайте рассмотрим тот случай, который вы не упомянули, но который очень широко комментировался и дебатировался, и вокруг него кипели споры. Да и сейчас, в общем, вопросы есть. Я имею в виду вот тот факт обвинения в адрес России, заметьте, не частных лиц даже каких-то, а именно государства российского, в том, что Россия совершила нападение на базу данных Демократической партии в самый разгар избирательной кампании. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, как дипломат я с большим сожалением воспринимаю весь этот случай и всю эту эпопею. Мне кажется, она для Америки просто позорной, потому что, ну, сразу если начать с конца, мне кажется, что это свидетельство либо большой слабости их как страны, либо большой слабости их одного из претендентов. Потому что если такими пугалками, да еще бездоказательными, можно влиять на избирательную кампанию, это очень печально. Сразу хочу сказать, что если бы эти тема серьезно поднималась Соединенными Штатами, тогда бы им никто не мешал бы воспользоваться теми договоренностями и теми механизмами, которые уже наработаны между США и Россией, и прояснить эту ситуацию сразу, если бы их волновало реальное существо этого процесса. Ну, для начала могу лишь снова сослаться на президента, который сказал, у нас нет причин влиять на эту кампанию, потому что мы будем иметь дело с любым президентом, который победит на выборах. Поэтому таким образом пытаться влиять — это только себе вредить. Это просто объективно нам это не нужно. Но если говорить о технической стороне дела, в мае месяце этого года в Женеве произошла очень серьезная и полезная встреча профессионалов на очень высоком политическом уровне в Женеве, где мы обсуждали всю палитру кибервопросов. С нашей стороны ее возглавлял Буравлев, заместитель Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совбеза. С американской стороны их киберцарь Майкл Дэниел из Белого дома. Это была очень представительная делегация с обеих сторон, по шесть.
Это российско-американская была
встреча? Да, российская, двусторонняя российско-американская встреча. Несколько десятков специалистов с каждой стороны, и военные, и спецслужбы, и дипломатические, и технические, и связисты, по шесть замминистров с каждой стороны. И во время этого диалога, который длился два дня, я как-то не выдержал, и, находясь в американской миссии, так говорю, вот удивительное дело, жалко, что в вашей красивой миссии, где такие большие окна, за окнами не стоят наши союзники. Потому что если бы они посмотрели, как мы ведем этот разговор, они бы, наверное, удивились и воскликнули, что происходит. Потому что могло создаться впечатление, что это общество взаимного обожания. Мы говорили профессионально, четко, без всяких упреков. И когда я не выдержал и стал обращаться к американской стороне и говорить, так у вас есть какие-то претензии, проблемы, может быть, что-то надо прояснить, воспользовавшись этим моментом, мы получали всегда четкие ответы, что проблем нет.
С Россией.
С Россией, что претензий у них нет, а, по крайней мере, то, что у них возникает, решается на профессиональном уровне. Так вот, этот механизм, он работает. Напомню, что еще в 2013 году при Обаме и Путине на встрече «восьмерки» были заключены и подписаны соглашения, в том числе межправительственного уровня, о создании, о новых формах сотрудничества, о новых формах доверия, которые затрагивали бы киберсферу. И вот эти соглашения, они установили несколько линий горячей связи между нашими странами, по военной линии, по линии спецслужбы, на политическом уровне, между заместителями секретаря Совета Безопасности у нас и нацбезопасности в США, как раз призванных прояснять все непонятные ситуации, прояснять и предотвращать благодаря этому инциденты возможные, которые могут возникать. И были отработаны даже соответствующие методики, по которым нужно обращаться и прояснять.
Простите, вот в этом инциденте были задействованы эти горячие линии вот вокруг якобы взлома базы данных Демократической партии?
Вот это и обращает на себя внимание, что со стороны Соединенных Штатов вот эти официальные каналы, которые еще этим летом были протестированы и даже технологически улучшены, и вот эти каналы, которые позволяют прояснить все ситуации сразу, они задействованы не были ни разу. Думаю, что одна из причин, почему эти каналы не задействовали, потому что это не просто каналы, где кто-то кому-то устраивает выволочку или просто задает вопрос в виде допроса. Все эти запросы должны быть обоснованными. Нужно предоставлять факты, нужно вести технологический разговор экспертов. И когда таких фактов нет, то, естественно, официальные и экспертные каналы трудно задействовать.
А все-таки что это было, по-вашему?
На мой взгляд, это попытка отключить сознание избирателей в США, переключить, вернее скажу, с тех проблем, которые реально существуют у Соединенных Штатов, на псевдоугрозы и таким образом отвлечь их от существа той жизни, которая есть в США, на выдуманные угрозы. Это известный прием, но сейчас он просто дошел до высокой степени нагнетания. Больше того, у нас даже возникают вопросы, это что нам предлагается сейчас. Неужели это стоимость, так сказать, момента проведения в Белый дом своего кандидата грозить всему миру глобальной киберконфронтацией? Ведь именно так нам сейчас пытаются внушить, что дела развиваются именно по этому сценарию. Мы пытались разъяснять это и на самом высоком уровне, на уровне президента, и на уровне министра иностранных дел, на всех экспертных уровнях, что мы за продолжение диалога, за то, чтобы не обострять ситуацию и прояснить все спорные или сомнительные моменты. Но, увы, сейчас складывается впечатление, что средства массовой информации на Западе просто монополизированы по этому вопросу. Нашу точку зрения они до американской аудитории, до западной аудитории практически не доводят. И сейчас пока никто не собирается жать на тормоз в этой пропагандистской гонке, которая, думаю, имеет очень большие стратегические негативные последствия. Потому что даже если такое нагнетание напряженности и поможет привести нужного кандидата в Белый дом, то надо задуматься, дальше-то что? Будет ли дальше разговор? Из какого момента этот разговор можно возобновить, если столько гадостей, не подкрепленных фактами, было наговорено?
Вы как-то высказались в том смысле, что базового сотрудничества нет, есть сотрудничество отдельных полицейских, вы так сказали. Ну, о борьбе с криминалом мы потом поговорим отдельно. А вот скажите, пожалуйста, из всего, что вы сейчас рассказали, ясно абсолютно вытекает необходимость сотрудничества. Не только Россия, США, да, но и сотрудничество с другими странами, разумеется. И вот здесь у меня вопрос к вам. Как выстраивается это сотрудничество? Если нет базового сотрудничества, то, стало быть, и нету общих международных норм, да, противодействия киберпреступности. Или все-таки какие-то нормы есть? Или вырабатывается на данном этапе? Вот об этом, пожалуйста.
Не соглашусь в одном насчет базового сотрудничества. С Соединенными Штатами, как и в ядерной области, так и в киберсфере, такое базовое сотрудничество было налажено. И была даже создана специальная рабочая группа в рамках президентской комиссии. Был такой механизм, разработанный и действовал весьма эффективно в наших отношениях на очень высоком уровне. И была рабочая группа по кибербезопасности, когда профессионалы собирались на высоком уровне и предметно обсуждали всю триаду киберугроз и как ей противостоять. Под этими угрозами в информационной сфере имелись в виду криминальное использование информационно-коммуникационных технологий, использование их в террористических целях, ну, естественно, в военно-политических. И такой механизм действовал. Мы собирались в Вашингтоне, вели переговоры и в Госдепартаменте, и в Белом доме. Это многоведомственная была российская делегация, соответствующее представительство было и со стороны США. И многие аспекты Есть очень позитивные наработки от этих заседаний. Кстати говоря, запущенный в Европе процесс обсуждения мер, выработки мер доверия в киберсфере, в сфере использования ИКТ, родился именно там, в Вашингтоне, в ходе заседания этой комиссии. Но, к сожалению, как вы правильно сказали, вот эти базовые наработки и в виде комиссии, то есть форума для обсуждения двусторонних на самом высоком уровне, и прямые межведомственные контакты между силовыми структурами, между Минобороными, тем более между МИДами, и, соответственно, соглашения, которые, как я уже говорил, устанавливали линии прямой связи для экстренного прояснения ситуации. Вот на каком-то этапе введения санкций со стороны США в отношении нас, этого одностороннего табу на ведение политического диалога с нами, вот они, к сожалению, разрушают вот эту базу возможности обсуждать животрепещущие, приоритетные темы, затрагивающие национальную безопасность. Поэтому опять повторюсь, меня это просто как профессионала очень волнует. Ну хорошо, закончатся выборы. И что, американцы сделают вид, что ничего не было? Что ни оскорблений, ничего не было? С какого момента мы восстановим разговор по всей этой проблематике? Ведь она из тех случаев, которые я привел, а им числа нет, показывают, что удары это могут быть любые, они могут иметь серьезные последствия, поэтому надо договариваться. Вы упомянули про другие страны. Скажу, что там не все так однозначно, потому что все прекрасно понимают всю значимость последствий возможных киберударов. Они наращиваются. Президент наш упомянул 70 миллионов нападений только на Россию из-за рубежа. Но, скажем, и в Белом доме, и в Пекине говорили, что между США и Китаем эта цифра еще выше. И все фактически сидят в одной лодке, страны, и являются жертвами все нарастающего числа кибератак. А со стороны ИГИЛ эти кибератаки просто зашкаливают. И, конечно, нужно сотрудничество, нужен разговор, и просто должен работать инстинкт самосохранения. И вот здесь отрадно, пользуясь случаем, отметить, пользуясь вашим комментарием, отметить, что многие страны, вопреки вот этим запретам из Вашингтона, из-за бугра на разговор с нами, как раз по этой теме весьма активно этот разговор хотят поддерживать, и выходят на контакты и на ведомственные, и по линии МИДов, и межведомственные. Могу привести пример, ну, скажем, на Востоке это и Южная Корея, и Япония, несмотря на попытки американцев удержать их от разговора на эту тему, такие консультации официально с нами проводят. Интерес к этому проявляют и западноевропейские страны. Поэтому здесь важно настроиться на разговор.
Вы упомянули сейчас ИГИЛ. Вот есть ли понимание между Москвой и Вашингтоном о том, что нужно вырабатывать какие-то меры совместной защиты жизненно важных объектов, ядерных объектов, наверное, не в последнюю, если не в первую очередь. А вот в этой области сотрудничество есть какое-то? Или каждый защищает по-своему?
Ну, на данном этапе каждый, естественно, защищает по-своему, и независимо ни о каких совместных договоренностях, каждый идет, естественно, своим путем. Своя рубашка ближе к телу, это и понятно. Другое дело, что и двустороннее, и многостороннее сотрудничество может только усиливать нашу общую безопасность. И мы как раз за выработку вот этих вот рецептов политических и правовых, и даже технологических, которые бы помогали бы нам обезопасить себя от киберударов. И разговор на эту тему среди специалистов, экспертов, естественно, у нас велся самый предметный, серьезный, профессиональный, пока такой разговор поддерживался. Последний раз, я повторюсь, это было в мае этого года. Но тогда, опять же, Армен Гармекович, я вернусь к этому вопросу. Но тогда еще, видимо, в Белом доме была уверенность, что беспроблемно их кандидат выиграет выборы, и поэтому можно было расслабиться и вести этот диалог с нами, и никто тогда никаких упреков, никаких атак не замечал, упреков к нам не предъявлял. Но по мере того, как, видимо, оппонент стал набирать очки, увы, этот диалог прервался. Еще раз подчеркну, что мы готовы возобновить этот разговор предметный с любой администрацией, с любым президентом. Пусть Америкой правит тот, кого они изберут, но нам нужно взаимно обеспечить безопасность наших стран.
Скоро пройдет в Пекине международная конференция, инфофорум Пекин, вот наши слушатели интересуются, какие актуальные вопросы трансграничного электронного взаимодействия предполагает обсудить российская делегация в столице КНР. Каких результатов в области сотрудничества с китайскими IT-компаниями предполагается достичь? Можно об этом?
Но мне сложно вдаваться в комментарии этого мероприятия, потому что оно носит такой более общественный характер. Это делегации, которые формируются из общественности, из представителей Думы, бизнеса, неправительственных организаций. Мой опыт участия в таких мероприятиях показывает, что это предельно важные, интересные события. Это уже много лет проходят такие встречи. И там обсуждается все.
Вот включая и защиту от киберпреступности.
Там обсуждается все. И как вести бизнес, и как защищать права граждан, и роль государства в этом всем процессе. И, естественно, и международные правила поведения, как этому содействовать. Поэтому такие мероприятия, такие встречи, они дополняют усилия дипломатов, усилия по официальным каналам.
А вот по официальным каналам, какое у нас сотрудничество с Китаем вот в области предотвращения киберугроз, если какое-то есть?
Скажу сразу, что с Китаем у нас выстроена целая система глубоких взаимоотношений, основанных на совпадении интересов и в этой сфере, и стратегических интересов. Это действительно наш большой и важный партнер. И здесь мы с Китаем в свое время еще через механизм Шанхайской организации сотрудничества совместно нарабатывали направление сотрудничества. У нас общее понимание угроз в этой сфере. Мы не будем говорить, что это союзники против кого-то. Вопрос не так ставится. Мы пытаемся защитить себя от нападений из-за бугра, скажем так. И в этой связи Шанхайская организация сотрудничества позволила нам выработать соглашение, первое на этой планете соглашение о сотрудничестве нескольких стран в области обеспечения информационной безопасности. Как известно, в мае прошлого года во время визита лидера, руководителя Китая в Москву было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Оно предполагает активное межведомственное взаимодействие практически всех заинтересованных ведомств в этой сфере.
Спасибо, спасибо. Я напоминаю, гость нашей программы сегодня Андрей Владимирович Крутских, посол по особым поручениям и специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности. Мы прощаемся ненадолго, на неделю, и через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо.
Спасибо.
Визави с миром.